Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционный Радио ТОК. Я его ведущий Петр Васильев. Сегодня у меня в гостях Сергей Григорьевич Зырянов, директор Челябинского филиала РАНХИКС Президентской академии и руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Владимирович Курятников.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пригласил я вас поговорить вот о каком аспекте. Все знают, после бурных обсуждений, что Челябинск таки получил право проведения в 2020 году мероприятий ШОС и БРИКС. Обсуждения были действительно бурные. Уже и губернатор совершил первый объезд по стройплощадкам. И уже обсуждают даже, что наше новое здание, вот эта вот грандиозная пирамида, может оказаться на новой 10-тысячной купюре. Но я предлагаю сконцентрироваться не на этом, а на одном очень интересном и немаловажном для проведения этих мероприятий обстоятельстве. А именно стандартам экологического состояния. Потому что эти мероприятия, это все-таки мероприятия VIP-уровня, да, собираются главы государств с очень большими делегациями, а они, все подобные мероприятия, требуют соблюдения и обеспечения определенных обстоятельств и определенных стандартов, которые очень высоки. Это и стандарт по атмосферному воздуху, стандарт по воде, стандарт по пыли загрязнению атмосферной среды. Вот эти все стандарты Челябинск предстоит соблюсти и обеспечить. А это как раз говорит о том, на мой взгляд, что у нас, как у города, есть реальный шанс серьезно, засучив рукава, взяться за наведение порядка, причем очень быстрым, в сжатые сроки, в области охраны окружающей среды. О чем мы говорили весь минувший год с вами и в этой студии, и на других площадках. Виталий Владимирович, прав я или нет?
Я все-таки склонен рассматривать эту проблему или связывать напрямую только с мероприятием, которое предстоит.
Я тоже не связываю напрямую. Я говорю, что как толчок, как импульс мощнейший.
И скорее все-таки толчок мы получили уже до этого.
До этого. Этого, да?
Я думаю, что до этого и год экологии как раз, как ни странно, именно этим и ознаменовался, то, что все получили толчок. Я думаю, что это дополнительный аргумент к тому, что уже было понятно, достаточно и очевидно. Другой разговор, что этот аргумент ставит задачу не уронить планку. То есть теперь мы уже понимаем, что просто пообещать какую-то ситуацию, улучшение ее, будет не выполнить сложнее.
На сколько процентов, вот Донской, когда был вот этот известный визит, буквально накануне окончания президентской кампании сюда, по экологическим стандартам, сказал, что в течение 2 лет на 30% понизится загрязнение атмосферного воздуха. Вот насколько реально и в какие сроки понизить загрязнение?
Такая цель стоит в ближайшие 3 года – снизить объем выбросов на 30%.
Это реалистичная цель?
Мы полагаем, да, потому что основной объект, который на сегодняшний день существенно влияет на атмосферный воздух в городе – это городская свалка.
Вот давайте так, вот прямо представим нашим слушателям 5 главных загрязнителей. Значит, городская свалка, сколько процентов?
Ну, по объемам выбросов здесь очень важно говориться, потому что это не единственный критерий – объем, потому что еще важно, что выбросов.
Что выбросов, да.
Поэтому, ну, изначально при первая итерация, конечно, это объем. У нас ключевые являются промпредприятия, это 48%, 20%, 20-22 по разным оценкам, это горсвалка, и порядка 30% это автомобильный транспорт.
Весь, не только личные автомобили, но имеется в виду весь парк.
Весь парк, да,
город Челябинск. Сергей Григорьевич, вот у вас неоднократно тоже мы с вами обсуждали, были социологические исследования, все-таки на что больше всего жалуются люди, горожане?
Ну, жители Челябинска проблемой номер один. Как начали примерно 1,5-2 года тому назад считать экологию в городе, состояние природной среды в городе, так они это и продолжают делать. Тема остается на вершине негативных оценок или острых проблем, когда мы просим оценить наиболее острые проблемы жителей города. Тема экологии остается такой. Я считаю, что, конечно, подготовка к саммиту ШОС, она будет катализатором таким, усиливающим требующим и внимания, и процессы регулирования охраны природной среды, ужесточения требований, уменьшения источников загрязнения и так далее и тому подобное. Но надо же понимать, что саммитом ШОС жизнь Челябинска не закончится.
Начнется новая, хорошая, чистая, да, возможность чистым воздухом дышать.
Но,
или потом снова откроют.
Городское сообщество, оно такую особенность имеет, оно ведь функционирует непрерывно и постоянно, и это не только загрязнение воздуха, это и твердые коммунальные отходы, которые нужно перерабатывать. Вот не будет свалки, это замечательно, но надо будет большое количество, сколько там, 500 или 400 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, которые мы наживаем за год в Челябинске, их нужно будет куда-то вывозить. Эту проблему тоже нужно решать. Ну, хорошо, зачистим мы эту свалку, посадим травку, там будет травка зеленеть, цветочки свисти. А посмотрим, что вокруг домов в городе Челябинске. Ну, пусть эти дома даже не на маршруте гостевом будут находиться, а где-то в стороне. Приедет сюда почти 2000 журналистов, планируется, во всяком случае, так.
Вот они-то ведь во все щели. Ущербные дворики все будут
предъявлены. Они-то ведь во все щели залезут и все это сфотографируют. Это тоже тема, которая требует внимания. А эта тема связана уже во многом с культурой поведения жителей нашего любимого города Челябинска.
У меня очень провокационный вопрос заготовлен для Виталия Владимировича. Когда он сказал, что на первом месте по объему, суммарным объемам загрязнения воздуха все-таки промышленники стоят, мне хочется спросить, скажите, а почему накануне вот этого совещания с приездом Донского и других высоких гостей было чисто? Почему накануне прилета президента становится у нас в атмосфере чисто? Они что, перестают, так сказать, дымить?
Ну, действительно, вопрос провокационный, потому что многие по своим ощущениям склонны говорить именно об этом. Но данных о том, что кто-либо принципиально или специально снизил объем выбросов в этот период, нет. Тем более, эти все периоды были в период отопления, да, основной. Мало кто может себе это позволить относительно одного из крупнейших загрязнителей воздуха. Это теплоэлектростанции, как большие, так и малые. Это раз. Второе. И, кстати, вот в этот период это основные источники загрязнения. То есть, основной объем как раз осенне-зимний на них.
По веществам, которые выбрасываются, что стоит на первом месте как самый вредный и грязный элемент загрязнения?
Это вот прям правильный вопрос, потому что, честно говоря, загрязняет кто? Вопрос возникает чем?
Чем, как,
да. И вот буквально, наверное, еще год назад в этой студии мы обсуждали, а в чем здесь транспорт, и почему вы говорили про транспорт, пытаетесь увести проблему от промпредприятий. Так вот, по веществам. Три основных индекса загрязнения – это 7 основных веществ, которые влияют существенно с точки зрения загрязнения атмосферы в Челябинской области. На первом месте это бензопирен. Бензопирен – основной источник, это автотранспорт и ряд предприятий. Как правило, это металлургические предприятия и предприятия, которые используют в своем производстве соответствующие вещества, например, уголь. Далее – формальдегид. Формальдегид – основной источник, самый крупный у нас – свалка. И когда мы говорили о том, что мы должны комплексно решать проблему загрязнения атмосферного воздуха, мы натыкались на серьезное оппонирование, что как же мы не видим промпредприятия. Мы видим все. И задача решения этой проблемы стояла в первую очередь с тем, чтобы понять, а в чем проблема. Бензопирен, формальдегид существенно влияют и занимают больше половины индекса, то есть большую часть выбросов.
Вот эти два вещества, да, формируют 50%.
Больше 50%. Угу. Поэтому бензопирен, ну, это, в принципе, бич всех городов крупных. И не решая задачи по бензопирену, а это значит одновременно должны решать вопрос и с транспортом, и с промпредприятиями совместно, мы не решим вопрос в принципе.
Вот теперь мы сейчас послушаем, перейдем к очень интересной и очень такой яркой реплике депутата Госдумы Владимира Бурматова. А у меня вопрос к Сергею Григорьевичу. Сергей Григорьевич, вот этот законопроект, точнее, теперь он уже даже закон об установке счетчиков на трубах, вот на ваш взгляд, он сумеет что-то как-то из ситуации позволить развернуть ее в другую сторону?
Он даст возможность начать более системно контролировать ситуацию с выбросами, причем не только в воздушную среду, но и там речь, насколько я помню, идет о счетчиках, которые учитывают выброс грязной воды, других отходов. Вот системно даст возможность учитывать эти выбросы, но для этого нужно сделать так, чтобы были поставлены эти счетчики. Разговоры-то идут, закон принят, но у промышленных предприятий очень большие лоббистские возможности. возможности, и иногда просто, ну, замечательные юристы, насколько я понимаю, они могут начать затягивать эту процедуру и под разными объективными, в кавычках, конечно, предлогами не решать месяцы или еще большее время.
Годы, к сожалению.
Да, но это необходимо сделать, потому что мы сейчас имеем такую территориально только пятнистую информацию о источниках загрязнения природной городской среды, насколько я понимаю. А появление этих счетчиков, оно увеличит количество контрольных точек, это само собой, и оно даст возможность контролировать действия владельцев, собственников предприятий, контролировать характер производства, который происходит на этих предприятиях, и в случае нарушения можно будет быстрее решать вопрос о возмещении ущерба, поскольку есть объективные данные контроля, и с ними проще обращаться в суд.
Давайте слушаем реплику Владимира Бурматова, а затем у меня, Виталию Владимировичу, еще один провокационный вопрос заготовлен.
Честно говоря, складывается впечатление, что Министерство природы Российской Федерации просто, что называется, подыгрывает крупнейшим предприятиям-загрязнителям. Потому что если брать основные инициативы президента, которые были полтора года назад еще сформулированы по итогам Госсовета, посвященного вопросам экологии, то там для нашего региона были все основные, что называется, рецепты. Ну, в частности, оснащение труб всех предприятий-загрязнителей автоматическими приборами учета. Этого до сих пор не сделано. Дальше идем. Многострадальный закон о сводных расчетах, который предлагал губернатор Челябинской области Борис Дубровский полтора года назад. Идея была поддержана. Президент ее одобрил. Ничего до сих пор, опять-таки, с мертвой точки не сдвинулось. И так можно разбирать любое президентское поручение, там тот же закон об экологической информации. И вот идет такой, знаете, какой-то ползучий саботаж, и складывается ощущение, что это в интересах крупнейших предприятий-загрязнителей делается. Почему? Потому что им же счетчики придется устанавливать. Им же там придется миллиарды, вот реально миллиарды рублей тратить на модернизацию производства. А им бы, конечно, не хотелось попасть вот в этот список 300, и, видимо, поэтому полтора года этот список лежит на столе у министра, он никак его подписать не может. Поэтому каждый шаг дается с огромным сопротивлением, причем сопротивлением ведомства, которое, по идее, должно бежать впереди паровоза и больше всех об экологии заботиться и родить. Вместо этого они весь процесс тормозят, как будто паровоз там якорь бросил на рельс.
Виталий Владимирович, ну вот ваше, так сказать, параллельное с вами работающее ведомство, Минприроды, да, депутат Госдумы и председатель комитета по экологии, очень серьезный упрек в его адрес сейчас озвучил. Вот, во-первых, поясните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что это за список 300 предприятий, и, во-вторых, у меня вопрос. А вот прав все-таки уважаемый депутат, что есть промышленное... И Сергей Григорьевич об этом же тоже сказал, что промышленное лобби, которое просто тормозит все эти законодательные инициативы и фактически саботирует указания президента.
Вы знаете, я бы хотел отметить то, что благодаря разделению властей есть в том числе и парламентский контроль, и поэтому так или иначе все ветви власти себя подстегивают к тому, чтобы достичь результата. Ни одна другой не даст спать. Поэтому здесь абсолютно понятна позиция Владимира Владимировича стимулировать органы исполнительной власти к тому, чтобы принятие решения было оперативным, своевременным и правильным. Что касается перечня 300. Перечень 300 – это перечень предприятий, которые суммарно влияют на экологию страны
в отрицательную сторону.
Более 60%, 60 и более процентов в общей массе. Это средняя цифра, при этом, согласно условиям экономики конкретного региона, он может варьироваться. Например, Красноярск, где норильский никель существенный вклад оказывает в загрязнение, конечно, там процент будет выше. У нас предварительно это порядка 20 предприятий войдут, это существенно. Я вам скажу так, что...
Это что, особый контроль за ними будет? Или особое внимание?
Вот первое, особое внимание в принципе уже есть, потому что Челябинск и Магнитогорск, на территории Челябинска находятся в списке территории особого внимания Росприроднадзора, и если сравнить темпы принятия решений и количество решений, связанных с приостановкой того или иного разрешения либо предприятия, они сильно отличаются, разнятся от других территорий. Как раз это связано с тем, что концентрируются усилия, в том числе материальные средства в конкретных территориях. Второе, если в список в целом попадали предприятия по конкретным критериям, объем сброса и выброса, то по Челябинской области, в частности, туда входили предприятия с позиции, в том числе, дополнительного критерия территориального нахождения, например, на территории Челябинска. То есть, да, предприятие на общем фоне по России вроде выглядит неплохо, но так как это территория особого внимания, и здесь концентрация достаточно высокая предприятий, то планка была снижена специально для, значит, Челябинска и Магнитогорска. Поэтому у нас это порядка 7%, да, в списке будут предприятия Челябинской области. Что они должны сделать?
Да, да? Вот, что вот они ключевой сделают? Вопрос, что это что, будет для них значить?
Значит, для них это значит, что они в первом авангарде всех предприятий страны должны будут в том числе установить датчики контроля на стационарных источниках. Далее они первыми должны получить комплексное разрешение на сброс и выброс. Поэтому перед ними в первую очередь стоит задача привести в соответствие...
Кто эти разрешения выдает? Минприроды или вы?
Выдавать будем мы. По сути дела, это определенная ревизия ситуации. Министр дал нам соответствующее поручение в любом случае. А здесь особый случай, то есть это уже новая система нормирования, которая будет оценена уже, ну, более пристально с позиции достоверности.
Я правильно понимаю, что вот в рамках вот этой ревизии вы теперь сможете и отозвать некоторые ранее выданные разрешения, как, например, вот эта безумная история с Мечелом, который в реку Миас черт что сливал, а потом в арбитраже доказал, что я не я, лошадь не моя.
Нет, это про воздух скорее история, но да, совершенно верно. Мы делаем ревизионные...
Нет, но там вместо туч сливали.
Это тоже.
Понятно.
Это тоже.
Понятно.
Там есть еще один момент, он тоже заслуживает внимания и интереса. Он связан, конечно, с расходами базовых предприятий загрязнителей природной среды. У нас это переход на щадящие экологию технологии. Это очень важная тема, но, увы, наряду со своей важностью она стоит очень дорого. Вот я посмотрел статистику, сколько предприятий Челябинской области тратят на охрану окружающей среды, то есть это вложение в основной капитал, который дает вот этот эффект охраны окружающей среды. В 2013 году почти 2 миллиарда тратили в Челябинской области предприятия, в 2017 году заметно больше, 4,5 миллиарда рублей тратят, но учитывая объем масштабы валового регионального продукта, который сейчас, по-моему, 1 триллион 100 миллиардов рублей у нас годовые, это ведь мизерная цифра.
Да. Вот давайте сейчас очень интересная реплика, как раз в стык с этим замечанием Сергея Григорьевича от известного челябинского журналиста Дмитрия Моргулеса.
Вся эта история, это помимо всего прочего, еще и вопрос огромных денег и, соответственно, вопрос в том числе и реальной власти. Потому что все инициативы, которые сейчас обсуждаются и которые исходили в том числе от областных властей, это, по сути, изменение порядка определения количества выбросов и изменение порядка контроля за соблюдением этих нормативов. Сейчас, по сути дела, у крупных загрязнителей этим занимаются федералы, а область хочет частично эти полномочия забрать себе. А что такое система контроля над экологическими показателями? По сути дела, это огромный рычаг давления. По сути дела, это огромные деньги. Поэтому я убежден, что это будет решаться очень долго, с огромным сопротивлением. Наше законодательство экологическое в некоторой части одно из самых жестких в мире, потому что сохранилось в том числе советские нормативы. Его просто надо выполнять. А вопрос в другом, что у нас подзаконные акты, в том числе и то, о чем я говорил, система контроля, она не работает во многом, потому что нет системы четкого технического мониторинга и онлайн-мониторинга. Мы просто не все меряем, что в итоге вылетает в воздух, в воду и прочее, прочее. И, повторюсь, это система большого лоббизма. Поэтому надо соблюдать действующее законодательство и перспективное, так сказать, готовящееся к принятию. Надо менять систему контроля. Вот, собственно говоря, и все. Но это в любом случае долгий, тяжелый, трудный механизм.
Виталий Владимирович, согласны с тем, что это перераспределение, и что Моргулес сейчас сказал, что это перераспределение системы контроля, перенос функционала с федерального уровня на региональный, или вы несколько по-другому это видите?
Ну, мы понимаем же, что жизнь состоит у нас из официальной части и латента, и как бы мы ни рассказывали кому-то какие-то истории, здесь, когда мы неуютные фразы слышим, да, пытаемся стесняться, ну, хорошо, что журналист об этом сказал, стесняться этого не надо. Мы понимаем, так или иначе, что ряд процессов действительно должны быть упрощены и понятны. И вот, возвращаясь, кстати, к 300 предприятиям, в том числе эти предприятия должны будут первыми внедрять наилучшие доступные технологии. Как раз это тот момент, который должен снизить целый ряд вопросов, которые стоят и перед предприятиями, и перед надзорными органами. То есть, это практика передовых экономик. Оценена технология, если ее используют, то понятно, что от нее выброс больше, чем определенного не будет, и слукавить будет практически невозможно. Для того, чтобы дополнительно срегулировать, если вдруг отсутствуют какие-то наилучшие технологии, не позволяют в конкретной территории достигнуть результата, есть дополнительный еще рычаг – это установление технологических регламентов, что тоже нам предстоит. А те вопросы, которые обозначаются со стороны общественности, мы их, безусловно, учитываем. Мы учитываем это в своей работе и понимаем, что это не только наши там догадки, но это уже видение со стороны общественности.
Хорошо. По новой системе. Поймали вы нарушителя. Что вы с ним сделаете? Снова на 1100 оштрафуете?
Ну, хороший актуальный вопрос. Я как раз только что с Москвы. Да, и мы в этой, в том числе, студии говорили о необходимости принятия методики определения вреда, нанесенного атмосферному воздуху. Вот только что прошло совещание буквально вчера. И в ближайшее время эта методика, я уверен, появится. Это будет дополнительный, важный достаточно рычаг воздействия на правонарушителей. И суммы, которые мы уже предварительно посчитали по этой методике, я думаю, должны дать повод задуматься предприятиям, можно ли решать или нет. Поэтому да, здесь трудно спорить с достаточно низкой планкой по штрафам, и мы на себе это ощутили, когда мы там валово, вроде бы все крупные предприятия наказали, сумма несерьезная общая, там порядка двух, чуть больше 2 миллионов именно по атмосферному воздуху. И ощущение справедливости у граждан, конечно, не вызывает. Поэтому...
Знаете, вам штраф, мы будем дальше нарушать. Знаете, вам в двойном размере.
Поэтому мы для себя, конечно, дополнительные административные воздействия там отработали, такие как приостановка разрешения на выбросы, мы тоже понимаем, что абсолютизм здесь, он повлечет другие истории, такие как остановка предприятия и соответствующие последствия полностью. Но, с другой стороны, у все предприятия, у которых разрешения были приостановлены, так или иначе, взбодрились, и в зоне их влияния мы с большой редкостью фиксировали превышение.
Сергей Григорьевич, какой все-таки, на ваш взгляд, вот может быть действенный механизм? Потому что без наказания не бывает исправления.
Ну, знаете, наказание ведь, оно должно носить такой характер, чтобы ситуация исправлялась.
Конечно.
А не просто вот отметить, что ты там плохой, чего-то не сделал, давай мы тебя накажем. Иногда, особенно у нас, это приводило к тому, что наказание разрушало какие-то экономические предприятия.
И так бывало, да.
И так бывало. Поэтому нужно баланс интересов прежде всего населения и бизнеса выстраивать здесь. А для того, чтобы выстраивать баланс интересов населения и бизнеса, там много моментов в этом балансе. Ошибочно судить, что бизнес городу Челябинску не нужен. Промышленные предприятия...
Ну, конечно, нужен.
Нужны работать-то? Где деньги на жизнь зарабатывать? Конечно. Если мы вот это вот все, скажем так, давайте выгоним, как было предложение у одного из кандидатов в депутаты несколько лет назад. Это первое. Второе. Мне кажется, очень важно, чтобы население поверило в возможности властей регулировать эти вопросы. А здесь то, что раньше назывались в 80-е годы гласностью по этой теме, она просто необходима. Я думаю, что города, которые загрязнены, они должны создавать сейчас быстро и оперативно систему оповещения населения. Я не знаю, там что, экраны, бегущая строка или еще какие-то вещи должны быть, где систематически идет информация о состоянии воздушной среды. И люди, когда будут видеть каждый день эту информацию, а на протяжении каких-то отрезков времени фиксировать, что смотри, так ведь меньше стало, и да вроде так и дышать, и на взгляд лучше все стало выглядеть, будет повышаться уровень доверия населения к действиям властей. Им это тоже нужно.
Вот именно в этот момент попрошу наших режиссеров поставить третью заключительную реплику Дмитрия Чудиновских, директора аналитического агентства «Интро-Н». Как раз говорит про загрязненные города.
Я вот могу, например, сказать, что 3-4 апреля в Екатеринбурге состоялся третий всероссийский конгресс промышленной экологии регионов. Там была наука, там были, собственно говоря, представители власти уровня Уральского федерального округа, естественно, сама Свердловская область приняла активнейшее участие. Я могу сказать, что Челябинской области там не было. А повестка как раз вот про нас, про наши болячки основные. Первый наш недостаток – это отсутствие умений работать коллегиально, то есть с привлечением различных сил, людей с разными позициями, то есть вырабатывать какое-то наиболее эффективное решение. Вот этого мы делать не умеем. То есть власть у нас закрывается в кабинетах и что-то там делает, а люди, которые испытывают проблемы, ну, собираются, например, на митинги. Так не решаются вопросы. Ну и пойдем дальше. То есть выйдем сейчас на улицу города Челябинска, что мы увидим? Да, мы увидим, что везде, даже в самом-самом центре, лежит толстый слой пылевой грязи. Вот она пока еще не сильно пылит, да, то есть ну, пройдет еще буквально несколько дней, плюсовые температуры днем уже наступили. Сейчас висит осенние ветра, движение автотранспорта, и вся эта пыль будет в воздухе. Вот власть сейчас должна была бы переключиться на эти вопросы, то есть подготовиться, начать бы уборку этого все, там, мыть тротуары. Но ведь эту проблему никто не видит.
Вот здесь вот затронут очень, на мой взгляд, важный культурный аспект, да, наше культурное сознание. Культура обычной жизни, культура той же свалки, того же мусора. Под ногами не бычки, банки и собачьи экскременты, а чистые газоны и тротуары. Вот с этим как быть?
Ну, знаете, вопрос культуры – это вопрос времени. Мы сами для себя начали осознавать относительно недавно опасность проблемы загрязнения природной среды, в которой мы существуем, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Начали осознавать. Ну, следующий шаг, наверное, наш же шаг в том, что общество, оно вообще способно к самоорганизации, и самоорганизация порождает какие-то совместные цели, которые для населения значимы, для большей части населения значимы. Видимо, и здесь тоже нужно идти по этому пути. Но есть же надежные институциональные помощники для решения этой проблемы. Посмотрите, какая неплохая с этой точки зрения система представительной власти сформирована территориально в городе Челябинске. У каждого депутата там от 6 до 8 тысяч избирателей на территории, от которой он избирался. Вот пусть они занимаются ежедневным, повседневным контролем состояния территории своей с точки зрения чистая она или грязная. И это тоже будет в помощь гражданскому обществу. Ну, а гражданам такие слова, наверное, придется вспомнить. Учиться, учиться, еще раз учиться, жить в чистоте самим.
Виталий Владимирович, а вообще можно навести экологический порядок-то, да, и побороть чистоту воздуха, окружающей среды, вод, если мы сами сеем мусор вокруг себя?
Ну, вы абсолютно правы. В первую очередь нужно себя победить, потому что абсолютно понятно, когда я каждый день, как обыватель, бросаю окурки, мимо урну кидаю мусор, понимая, что его можно, например, разделить, и уже есть такая возможность, хотя бы пластик там от иного, этого не делаю, а потом говорю, почему же там какой-то главный инженер либо эколог предприятия не следит за выбросами или сбросами. Ну, это, в принципе, проблема, которая в головах. Она, да, понятно, что у нее последствия разные, и, наверное, ощущение критичности больше должно быть там у главного инженера-эколога. Но это же та же самая история. Подождите, почему этот и этот не ощущает последствия своего действия? На самом деле, это та самая проблема, с которой мы и боремся. Мы боремся сами с собой сейчас.
Против себя, скорее.
Да, ну, и отчасти, да, против себя. Но при этом я хотел бы сказать, что комплексная программа, которую поручил создать Донской, как раз в спорах сейчас находится. И один из элементов – это как раз работа в этой области экопросвещения. Потому что мы поняли, что огромное количество мероприятий, там цель была собрать все мероприятия, которые так или иначе касаются экологических вопросов. И мы поняли, что он настолько большой, что над ним-то на самом деле стоит самое главное, что люди должны просто понять, как это сделать и почему. Это один аспект. И второй аспект, я бы хотел еще немножко вернуться и, наверное, раз подходит к концу передачи, сказать, что при анализе материала над комплексной программой, когда работали, мы поняли, что, например, у Челябинска или у других городов есть другая еще проблема, которая, конечно, не должна оправдывать ситуацию, но в то же время она есть.
Какая?
Город Челябинск, как он развивался? Как он получил ту инфраструктуру промышленную, которая есть. Тот же самый Мечел Кокс, как появился. Это эвакуированное предприятие было в 40-х годах. Дальше оно осталось, дальше стало работать. Его поставили так, как было удобно и так далее. ЧТЗ, ряд других предприятий, которые разостались как промзоны рядышком с жилыми, и тогда точно особо-то никто не задумывался, какие будут последствия и как это будет работать. И подвиг свой город совершил. Теперь возникает вопрос, когда вот мы работали над программой, понимаем, что а государство не считает ли нужным, когда необходимо было совершить подвиг и расширяя промышленность, теперь понять, что пришло время развернуть обратно. И когда мы рассуждали там о затратах и так далее, я вот лично именно этот аргумент старался привести, сказать, подождите, до этого, значит, сделали подвиг, а теперь вместо спасибо в виде конкретных действий для того, чтобы снизить негативное воздействие на 1,5-миллионную агломерацию, мы начинаем что-то считать, а давайте другое посчитаем. Это и моральное, и материальное обоснование. Но, безусловно, это не единственный фактор. Очень важно, чтобы мы сами относились к этому так, как мы считаем, или как мы рассуждаем там на кухне или еще где-то, вот что это должно быть правильно.
Я здесь хочу еще, прежде чем попрошу вас подвести черту традиционно под нашим сегодняшним разговором, обратить внимание, я всегда с грустью слушаю, читаю, когда вы коснулись темы экологического образования, у нас в последнее время популярно так называемые экоактивисты, так называемые экологи, так называемые экозащитники. Да? Вот, да, конечно, среди них есть всякие персонажи, всякие личности, и некоторые совершенно точно с ними нам не по пути, как в приходится говорить в определенных кругах. Но вот отмахиваться от экодвижения, я считаю, это непозволительная роскошь для нас. Потому что то, что мы своими руками губим, то, где нам жить предстоит и нашим детям, это, по-моему, вообще споров никаких не вызывает. Сергей Григорьевич, у вас есть какие-то сомнения по этому поводу?
Нет, я только поддерживаю ваш тезис, но хочу обратить ваше внимание, что вот наши разговоры, обозначающие все эти проблемы, они, конечно, формируют какие-то общественные настроения, но не меняют пока ситуацию. Вот сейчас идет обсуждение и вопрос о принятии стратегии развития Челябинской области до 2035 года. Казалось бы, мне лично, что логично, чтобы одним из тезисов этой стратегии было движение к так называемой зеленой экономике в регионе. Я посмотрел, вот, что там предлагается в стратегии. Ну, там предлагается чистый воздух, чистая вода, чистая земля, но решение этих проблем, 19-20 год, как бы решим и все. А перевод промышленности на требования и нормы зеленой экономики, когда мы к этому будем подходить? Это надо делать было вчера, не то, что сегодня. Вчера это нужно было делать, поэтому давайте и об этом тоже думать.
Но это вот о том, о чем Дмитрий Чудиновский говорил, да? Уровень компетенций наш страдает, конечно, к сожалению. Конечно. И не только он, мы постоянно с этим сталкиваемся. И мы никогда не решим эту проблему, мы бесконечно будем говорить, бесконечно будем ругать промышленников или кого-то еще, или хвалить, наоборот, начнем рано или поздно, но без грамотного решения. Слушайте, Гамбург построил зеленую промышленность, построил, у них рядом с основными промышленными гигантами, лужайки цветут, белки бегают, бабочки порхают. Но мы-то чем хуже Гамбурга?
Ничем не хуже. Просто у нас разорванное сознание, личностное очень часто. Мы себя воспринимаем так, мы ни в чем не виноваты, а все вот это вот плохое, что вокруг нас, это все делают другие люди. Надо отказаться от этого принципа разорванного сознания существования и понимать, что каждый из нас, и мы все вместе отвечаем за то, в каких условиях мы живем.
Хорошо. Прошу каждого из наших гостей подвести черту под нашим сегодняшним разговором. Первый – Виталий Владимирович Курятников.
Я на самом деле рад тому, что еще раз уделили внимание, и оно, поверьте, неизбыточное, экологии города и области. Я думаю, что вода камень точит, и да, мы действительно, может быть, не поменяем одной передачи ситуацию, но постепенно, я в этом абсолютно убежден, мы этот результат достигнем. И самое главное, чтобы каждый из нас обратился сейчас к себе и тоже понимал, что без него никак, в том числе вот вопрос по общественникам. В частности, мы исходим из того, даже если кажется, что это экоэкстремизм, мы всегда пытаемся найти, почему был повод для той или иной ситуации или поля деятельности такой-то организации. Поэтому я думаю, что надо чаще встречаться, чаще об этом говорить, слушать друг друга. И, в частности, за себя могу сказать, что нам принимать решения так, чтобы они были своевременны и качественны.
Спасибо. Сергей Григорьевич, ваше слово.
Вы знаете, мы очень часто обращаем внимание на то, продолжу, наверное, логику ту, которую чуть раньше я заявил, что кто-то делает что-то плохое для нашей жизни. Для того, чтобы отказаться от этого принципа, нужно развивать и совершенствовать не только систему запретов на плохие действия промышленности, властей и граждан отдельных, но и совершенствовать систему стимулов для всех этих субъектов. Потому что одними запретами проблему такую сложную, как охрана природной среды, не решить.
Спасибо, Сергей Григорьевич. Спасибо, Виталий Владимирович. Я со своей стороны очень коротко хочу сказать вот о чем. Что мы без конца будем собираться говорить про тему защиты окружающей среды. Это я вам гарантирую. Про тему экологии. Потому что это то, где мы с вами живем. Это та окружающая среда, без которой мы ничто, жизни не будет. Нас не будет. И пока мы это не поймем, и пока мы это не воспримем как организмы, способные мыслить, не просто двигать конечностями, а мыслить, мы не справимся с поставленными задачами. Поэтому позвольте мне поблагодарить наших гостей, директора челябинского филиала РАНХИКС Президентской академии Сергея Григорьевича Зырянова и главу Росприроднадзора по Челябинской области Виталия Владимировича Курятникова. Большое вам спасибо. Это был «Радиоток» и его ведущий Петр Васильев.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Радиоток» – ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио «Южный Урал».